Привет! Это подкаст церкви Хиллсонг Москва. Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас.
Я хотел бы сегодня проповедовать проповедь под названием «Под давлением». Потому что всем нам нужно учиться, нужно знать, как находиться под давлением жизненных обстоятельств. И недавно, возможно, вы слышали о трагедии, что затонул батискаф, который опускался на глубину более около 4 километров к затонувшему «Титанику». Кто слышал эту новость? Пару дней все были привязаны просто к телефонам, да, к социальным сетям. Не все, кстати, подняли руки. Вы не слышали об этом? Но рядом с вами точно кто-то поднял руку, он вам расскажет об этом. И этот батискаф, он не выдержал огромного давления, которое было на той глубине, вернее, он даже не опустился к «Титанику», он где-то там сверху еще, он не выдержал давления, и он схлопнулся. И это, можно сказать, был такой любительский батискаф, не, знаете, профессиональное, которое опускаются на глубину даже больше. Например, в Советском Союзе были произведены два батискафа, может быть, вы слышали, которые назывались «Мир». Они были созданы в 1987 году, и они опускались множество раз, и у них рабочая глубина 6 километров. Это еще большее давление. И они совершили множество погружений и были способны выдерживать огромное давление. Я родился, кстати, в том же году, как и эти два батискафа, «Мир-1» и «Мир-2». И я подумал, у нас есть что-то общее, потому что я из того поколения, который вырос, знаете, мое детство и моя молодость прошли в те времена, которые реально закалили меня и научили меня жить под давлением, быть под давлением, не сдаваться при первом встречном ветре, да, не попутном, да. Вот когда у тебя вот детство, когда вот в школе как ты растешь, когда ты, знаешь, вот то, как с тобой говорят старшие, там, старшеклассники и так далее, все это учит тебя жизни. И потом ты уже вырастаешь, и узнаешь про какие-то личные границы и так далее, какие-то более современные вещи, которых тогда, ну, как бы вообще не было. Ты, если вышел с деньгами, у тебя их сразу же кто-то забирает и так далее. Множество вещей давили вот на тебя или давят на нас. И ты смотришь, и возможно, у каждого... Знаете, у каждого поколения, когда мы смотрим на следующее поколение, у нас возникает такое вот ощущение, что они как будто не готовы жить под давлением жизни и добиваться чего-то большего. И с одной стороны, мы знаем, может быть, вы слышали фразу, что алмазы рождаются под давлением. Слышали? Но также люди гибнут под давлением. К сожалению, люди совершают очень глупые поступки под давлением, семьи и отношения рушатся под давлением, и поэтому нам нужно учиться иногда жить под давлением и не позволять давлению снаружи, давлению от каких-то обстоятельств или вещей, которые происходят, а таких за последнее время много происходило, раздавить что-то внутри нас. И если мы сумеем, мы не только выживем, но я верю, мы добьемся чего-то великого, к чему призывает Бог каждого. Я верю, Бог призывает каждого, и я верю, что Бог призывает каждого к чему-то большому. Либо это к какой-то большой вершине, либо глубине, которая, знаете, которая просто так, она недостижима, но там происходят какие-то важные, великие вещи, которые влияют не только на нашу жизнь, но на следующее поколение. И я верю, что в жизни с Иисусом, вернее, к той жизни, к которой Он призвал нас, говоря «следуй за Мной», будет давление. Будет давление. И это благая весть для каждого человека. Но это жизнь, которая приносит победы и плоды. Какое давление мы можем испытывать в своей жизни на пути призвания за Богом? Я думаю, что давление может быть разное. Я не имею в виду давление артериальное из-за погоды или каких-то, да, я сейчас говорю не про физическое здоровье. Я говорю про то, что мы ощущаем из-за разных обстоятельств. И может быть хорошее давление, которое знаете, производит терпение, то, о чем говорится в Библии, да? Может быть, давление, которое формирует наш характер, и в моей жизни было много давления, которое сформировало мой христианский характер, и оборачиваясь назад, я думаю, слава Богу за все эти события, которые были. Многие из них я не хотел бы проживать еще раз, но я очень благодарен этому, потому что это сформировало меня. Бывает плохое давление в жизнях людей, давление, которое приводит к множеству плохих вещей, глупых поступков. Бывают внешние обстоятельства, да, как будто это давление, которое мы ощущаем снаружи. Бывает, когда мы ощущаем что-то внутри нас, да, как будто снаружи все хорошо, но внутри что-то не так, да, вот. Ты постоянно переживаешь внутри, или ты постоянно ощущаешь, что что-то вот не в порядке, и это внутреннее. Мне кажется, у каждого из нас, или точно у большинства из нас, бывает, знаете, давление, которое из-за расстояния между тем, кем мы можем быть, и между тем, кем Библия или Бог провозглашает, мы уже есть во Христе. Ты смотришь на свою жизнь, и ты понимаешь, я могу быть таким, но есть расстояние между тем, кем ты реально являешься, да, или как ты поступаешь, и тем, что Божье Слово провозглашает по поводу тебя. И апостол Павел может научить нас жить под давлением. И я хотел бы снова проповедовать из жизни апостола Павла, из послания апостола Павла к Коринфской церкви. И в Деяниях мы читаем также о Павле, как бы взгляд другого человека, взгляд евангелиста Луки конкретно на жизнь Павла. Но проблема в том, что, читая в Деяниях про жизнь Павла, мы видим про жизнь великого Павла очень коротко. Например, что Павел попадает в темницу, поет, и цепи рушатся, и стены падают. И мы думаем, какой крутой апостол Павел. Но в своих личных посланиях к Коринфской церкви он рассказывает, это было не так просто. И все, что в моей жизни вообще не просто, это давление стоит. И эти победы во Христе стоят. И открыть новую церковь стоит. И продолжать служить Богу тоже стоит. И проблема, которую я вижу в моем поколении, что некоторые христиане очень хотят эту христианскую жизнь, но без того, что это стоит. Знаете, такую беззаботную, ненапряжную христианскую жизнь, следование за Христом. Я не знаю, возможно ли это, но мне кажется, что та жизнь, которой призвал нас Христос, это стоит. Это стоит. Мы смотрим на тех, кто вдохновляет нас. И я надеюсь, что у каждого из нас могут быть такие примеры. У меня есть такие примеры. Я имею в виду не люди, которые жили когда-то, а люди, которые живут сегодня, на которых я смотрю, как, например, христианина, как, например, христианской семьи, как, например, пасторов, за которыми я хотел бы следовать, у которых я хотел бы учиться. И я молюсь, чтобы все мы стали такими примерами для кого-то, для наших детей, которые сейчас на собраниях «Дети Хиллсон». Потому что одна из важных вещей, которую они хотят видеть в церкви. Мои дети скучают по церкви, аллилуйя. И они приезжают в церковь, но мне кажется, они хотят не только, знаете, какой-то фан на детских собраниях, они хотят видеть реальный пример в жизни. Людей, на которых можно равняться, с которых можно брать пример. Но в реальности те люди, которые вдохновляют нас, их плоды и их победы многого стоят. И поэтому я хотел бы проповедовать из второго послания к Коринфянам 4 главы. Я буду читать с 7 стиха где-то по 13-14. Я буду делать паузы, останавливаться. И как вам название проповедь? Как вам тема проповеди? Может быть, вы ожидали в конце лета более позитивную проповедь? Но мне кажется, что это послание должно подготовить нашу церковь к чему-то. Я верю. Это то, что я ощущаю. То есть это не послание в моменте, когда вот нам надо справиться с давлением, но оно должно готовить нас к чему-то большему. Если мы все еще верим в это. 7 стих. Но это сокровище мы носим в глиняных сосудах, наших телах, и показываем, что эта выдающаяся сила исходит не от нас, а от Бога. Какой потрясающий стих, какое потрясающее сравнение. На что похожа наша христианская жизнь? И наша христианская жизнь, другими словами, я скажу немножко более по-современному, как я понимаю то, о чем говорит здесь апостол Павел, похожа на то, когда упаковка не соответствует содержимому. Еще раз. Наша христианская жизнь, она напоминает то, когда упаковка по своей цене, стоимости и качеству не соответствует тому, что внутри нас. Некоторые люди думают, о чем он? Ведь мы говорим, мы должны соответствовать. Мы должны снаружи соответствовать тому, что внутри. Мы должны в своей жизни соответствовать тому, что в Библии. Но Павел говорит, наша христианская жизнь, наша жизнь с Богом — это когда внутри что-то очень дорогое, а снаружи очень ветхое. Когда невероятное сокровище помещено в грязный, хрупкий, надломленный сосуд, который призван носить это сокровище по всему миру. И да, мы стараемся соответствовать, но мы должны признать, а сможем ли мы когда-либо соответствовать той святости, которую Бог помещает в нас. Я приведу пример, вы поймете это. Доставка Озон. За последний год, мне кажется, что доставка, вернее, Озон должна нашей семье просто привезти какую-то, ну, корону какую-то и сказать, вы просто лучшие. Мы очень много заказывали через Озон в этом году. И это не реклама Озону. Я ничего... От этого никаких бонусов не получаю. Просто одна из последних доставок — это были часы. И моя жена хотела часы одни, и я знал, что она очень хотела. И к ее дню рождения я заказал их через Озон. Знаете, уже никто в магазин не ходит. И они были запакованы в одну упаковку, потом в другую упаковку и в третью упаковку. Ну, первая, понятное дело, не так важна, как наша одежда, но вторая упаковка, уже которая как бы непосредственно относится к подарку, она была немножко такая затертая, немножко продавленная, немножко там, не знаю, надгрызанная какими-то бобрами и так далее. Но, в общем, какая-то она была вот чуть-чуть не в порядке. Но самое главное, что было в порядке, это содержимое. Содержимое было абсолютно... Все хорошо. Оно было ни капли, знаете, не затерто, ничего. И мне кажется, что наша христианская жизнь, она похожа на это, потому что наше внешнее, то, что мы видим снаружи, оно немножко, но немножко может быть примято, оно немножко может быть затерто, оно немножко может страдать, но не страдает самое главное то, что внутри. Важно, чтобы не пострадало то, что внутри. И поэтому, говоря про давление снаружи, нам важно, чтобы не страдало то, что внутри содержимое, то, что внутри важнее того, как это выглядит снаружи, я верю. И проблема, которая, наверное, существовала всегда, не только в нашем поколении, потому что Иисус обличал фарисеев об этом, что они были снаружи более набожными, нежели внутри. Их упаковка была немного круче, чем содержимое, которое внутри. Иисусу это не нравилось. Я думаю, всем бы нам не понравилось, если бы то, что мы покупаем, было в самой лучшей упаковке, но было сломано внутри. И самое важное — это то, какая ценность внутри каждого из нас. И только плоды, только время могут показать, Бог это видит, что внутри нас на самом деле, какая ценность внутри нас на самом деле. Иногда люди думают или оценивают меня не слишком духовным. Как я к этому отношусь? Никак. Потому что это внешнее суждение. В реальности только время и плоды покажут ценность, которая внутри тебя. Даже не слова. В моменте очень сложно это определить. Иисус это знает, Бог это знает. Это то, о чем нам действительно нужно заботиться. Но люди могут называть или оценивать нас, как будто не слишком духовными. 2 Коринфянам 4 глава. Я продолжу дальше, 8-9 стихи. «Нас теснят со всех сторон». Прямо про доставку Озон. Нас стеснят со всех сторон, но мы не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не в отчаянии. Нас преследуют, но мы не покинуты. Мы сильно побиты, но не убиты. Аминь. Да, бывают моменты в жизни, когда ощущение «ты на грани». Чуть не умер просто в спортивном зале, да? Мы с одним из лидеров нашей церкви, с Витей Лукашевичем, ходим вместе в спортивный зал. И в этом, на этой неделе один парень занимается, мы видим его иногда, с тренером. И тренер просто зверь. «Давай, давай!» Мы с Витей больше так друг друга ободряем. «Слушай, если тяжело, не напрягайся слишком, ну еще травма будет, все такое, дайте, а то давай, жми!» И он, мы были рядом на тренажерах рядышком, на эти, мы так на них смотрим, он такой здоровенный, не знаю, к чему он готовится, и он в конце такой: «Спасибо, тренер, чуть не умер». Чуть не умер. Иногда мы под давлением физических обстоятельств. Иногда мы под давлением душевных переживаний. Это то, о чем говорит Павел. Да, мы стеснены, вернее, нас стеснят со всех сторон, но мы не стеснены внутри. Да? Мы в отчаянных обстоятельствах, но не в отчаянии. Про душевную нашу, знаете, душевное давление. Ничего не может стеснить Бога в тебе. И это истина. И поэтому как бы мы ни ощущали давление снаружи, мы можем задумываться, а не схлопнемся ли мы, как этот батискаф, но если Бог внутри нас, это не может случиться. Я верю, я надеюсь на это, что Бог даст мне сил пройти любые обстоятельства, которые будут впереди. Я не в отчаянии, вот это фраза, да, которую говорит апостол Павел, я не в отчаянии, хотя обстоятельства отчаянные, но я не в отчаянии. Я верю, это отношение к жизни, которое может быть у каждого из нас. Я не в отчаянии, мы не в отчаянии. Что бы ни было, мы не в отчаянии. Я не покинут Богом. Когда у людей возникает, это то, что я замечаю, когда люди проходят вот такой момент, когда они говорят, я не покинут Богом, вот такие моменты обычно просто, знаете, разделяют жизнь на до или после. Бог меня не бросил. Когда все, возможно, отвернулись, когда люди от меня отвернулись, Бог не бросил. И я думаю, что каждый из нас переживает время от времени как бы удары жизни, но все равно мы живы, мы наполнены верой, и мы имеем большую надежду на Бога. Аминь. И эта надежда, она, знаете, она не дает обстоятельствам снаружи сделать нас меньше. 2 Коринфянам 4 глава, я буду читать дальше, 10, 11, 12 стихи. «В нашем теле мы всегда носим смерть Иисуса, чтобы в нас была явлена и Его жизнь. Мы живые все время предаемся смерти за Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса была явлена в наших смертных телах. Смерть совершает свою работу в нас ради того, чтобы в вас совершила свою работу жизнь». И это то, о чем я говорил, говоря про вот наше путешествие с Богом, оно опасно, и оно иногда ощущается, как «да я чуть не умер после этого периода жизни». Я не знаю, как я выжил. Я недавно услышал одну фразу от одного известного бизнесмена в России, ну, который, знаете, ободряет других бизнесменов там строить бизнес в России. Но мне просто понравилась эта фраза. Знаете, когда все еще жив, но проще умереть. Иногда есть ощущение, что мои силы заканчиваются, ваши силы заканчиваются, я как бы закончился. И это тот самый момент, когда начинает действовать вот это вот замечательное, сладкое, потрясающее, удивительное Божья благодать, о которой мы сегодня пели песни. Его жизнь. Я уже сказал немножко про спорт. Кто со мной здесь на спорте? Слава Богу, много рук. В спорте, на самом деле, я занимался спортом профессионально. Сразу же, как бы, ссылка очень давно. Моя жена просит меня делать это уточнение. Она знает в реальности меня, не только в этой рубашке, которая такая. Так вот, в спорте ты растешь только, когда ты на грани. Когда у тебя тренировка, когда ты вот заканчиваешь тренировку, спасибо, тренер, чуть не умер. Вот это момент, поздравляю, ты растешь, ты стал лучше. Но в реальности не только в спорте так, в жизни так. И мы хотим как будто такой безопасной, ненапряжной жизни с Богом. Но к такой ли жизни Бог призвал нас, говоря, следуй за мной. Возьми свой крест. Возьми свой крест. Так много лидеров призывает к чему-то классному. Иисус сказал, возьми свой крест. Спасибо, Иисус, что ты это сказал. 2 Коринфянам 4 глава, 14-15 стихи, немножко больше. «А поскольку мы обладаем тем же духом веры, как написано, я верил, поэтому я говорил, мы тоже верим и поэтому говорим. Мы знаем, что тот, кто воскресил Господа Иисуса, воскресит с Иисусом и нас, и поставил перед собой рядом с вами. Все это к вашему благу, чтобы благодать, достигающая все большего и большего числа людей, усиливала благодарность, возносимую во славу Бога». Знаете, вера и неверие, то, о чем говорит Павел в 13 стихе, она проявляется в первую очередь, не только, но в первую очередь в наших словах. Заметьте, что люди говорят, когда проблемы приходят, когда мы сами в проблемах, когда что-то не так, когда ты запланировал выходной с семьей, и потом все пошло не так. Когда ты вообще что-то запланировал, и что-то не так. Что мы говорим? И вера проявляется, и наше неверие проявляется в первую очередь в наших словах. И нам нужно обращать на себя внимание, что мы говорим под давлением. Что мы говорим, что мы провозглашаем, что мы говорим друг другу под давлением. Слова веры, слова надежды, слова благодати, слова ободрения. Вы знаете, я уже достаточно с Богом, когда я проходил разные периоды. Даже наша церковь уже достаточно зрелая и достаточно долго, чтобы проходить разные периоды, когда все друг друга ободряют, и когда бывают периоды, когда так много людей, которые раньше ободряли, которые раньше говорили слова веры, говорят слова, в которых нет жизни, нет веры, нет ободрения, нет ничего, что дает надежду. И нам нужно быть командой, нам нужно быть церковью, которая проходит все сезоны, говоря слова веры. Апостол Павел говорит, я еще раз прочитаю, «Я верил, поэтому я говорил». Поэтому в той темнице он верил, когда был скован, поэтому даже не только говорил, провозглашал, но даже пел, провозглашая и веря, и надеясь на Бога. И в этом была явлена невероятная Божья сила и благодать. И я прочитаю дальше еще 3 стиха. Я ошибся вначале, вы поняли, немножко больше стихов. С 16 по 18, поэтому мы не унываем, если даже мы изнашиваемся физически. Мне так это нравится. Если даже мы изнашиваемся физически, то внутренне мы изо дня в день обновляемся. Так как наши легкие и временные страдания – ничто по сравнению с весомой и вечной славой, которую они нам приносят. Мы смотрим не на невидимое, а на ненавидимое, извините, она невидимая, потому что видимое временно, а невидимое вечно. Кажется, что внешне, некоторые люди поймут, кажется, что внешне за последние 3 года наша церковь износилась физически. Знаете, как будто эта доставка Озон была очень жесткой. И внешняя упаковка немножко пострадала. Но я верю, что она обновилась внутри. Я это вижу по ряду людей. Я это вижу, да и по себе. Я это вижу по моей семье. Я это вижу по лидерам нашей церкви, по волонтерам нашей церкви, которые верно продолжают служить. И да, может быть, есть обстоятельства, которые влияют на нас снаружи, но они приводят к тому, что мы обновляемся внутри, становясь сильнее, становясь терпимее, становясь, может быть, даже смиреннее, и в итоге лучше. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое, и поэтому я хотел бы ободрить нашу церковь, которая, всех людей, которые называют ее своей, смотреть не на видимое, а на невидимое, что происходит внутри церкви, на те процессы, которые Бог формирует внутри нас. Потому что те обстоятельства, которые снаружи, это лишь обстоятельства снаружи, но важно то, что Бог делает внутри нас. Смотри не только на то, что происходит снаружи в твоей жизни. Может быть, знаете, многие люди, они смотрят на свою жизнь, они сравнивают просто с прошлым годом или с позапрошлым годом. Ну вот в позапрошлом году фактически было как бы лучше вот это, больше вот это. Но что Бог делал за эти 2 года? Возможно, внутри Он нас обновлял, делая нас лучше, способнее, больше внутри. Способнее двигаться к большему. Кто это видит? Кто это замечает? Я верю, что мудрость в том, чтобы видеть эти вещи. Иногда под давлением Богу легче работать с нами. В смысле, когда у нас давление, когда мы под давлением, мы как мягкая глина, которую Он может сформировать, которую Он может продолжать обновлять, которую Он может изменить. И наши стесненные обстоятельства, лишь внешние и временные, Бог говорит, Бог обещает это. Но то, что внутри нас вечно, и то, что Бог производит внутри нас, будет гораздо славнее и принесет гораздо больше плодов. И даже если за последних 2 лет вы что-то потеряли, что бы это ни было, если это внешнее, если это видимое, оно однажды все равно бы исчезло, оно однажды все равно бы прошло. Но, может быть, проводя вас через эти обстоятельства, Бог что-то обновлял внутри вас, и вы стали гораздо смиреннее внутри. Одна из вещей, которая очень видна, очень проявляется в моменты давления, это гордость. И чему нас учит мир и законы физики в школе, что на каждое, знаете, действие есть как бы противодействие. И это то, что происходит часто с людьми. Когда на них чуть-чуть давят, они давят в ответ. Когда им сказали и нагрубили, они грубят потом. Но только не этим людям, а другим. Вы встречали таких братьев и сестер в фойе? Какой-то ты злой, какой-то ты, знаете, колючий. Потому что тебя уколол кто-то другой. Но это не те способы, это не то, как нам нужно быть под давлением. Не всегда нам нужно просто, извините за это слово, тупо давить в ответ. Не всегда нам нужно иметь мудрость, чтобы знать, что делать под давлением. И понимать, что то, что внутреннее, это вечное, и это более славное, чем то, что внешнее. И возвращусь к истории с батискафом. Недавно, когда весь мир был привязан к новостям, выживет ли экипаж затонувшего батискафа, но трагедия случилась, к сожалению, и люди умерли. И это случилось из-за халатности руководства компании, которые думали, что, построив своим умом, своими силами какое-то изобретение, что оно выдержит невероятное давление на такой большой глубине без должного корпуса, должной конструкции, должных испытаний, должных проверок. И так часто я вижу в нас это, в нашем народе это, когда мы, знаете, мы ощущаем призвание к большому, но не должным образом готовимся к этому большому. Мы ощущаем призвание к каким-то высотам или глубинам, но как будто достаточно не проверяем это. Многие люди мечтают о больших вещах, высотах, глубинах, которые не могут достичь. И мне кажется, что эти стремления неплохи сами по себе. Это не значит, что нам нужно бояться сделать шаг навстречу неизвестности или выйти из комфортной зоны и так далее. Стремления неплохи, но Бог призывает нас к большему, но нам нужно быть людьми, у которых есть мудрость, чтобы знать, что делать на этой глубине или на той высоте, что делать под давлением. Притчи 24 глава, 14 стих. «Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна». И я верю, что мудрость нашей жизни — это вот эта внутренняя конструкция нашей личности, которая не позволит никакому давлению сломить тебя. Нам нужно брать мудрость. И эта мудрость выглядит как заметка в твоем телефоне сегодня, возможно, во время проповеди. Эта мудрость выглядит как заметка, которую ты сделал где-то среди недели, когда Бог тебе что-то показал, но ты к этому относишься серьезно, а не просто «я смогу, я со всем справлюсь». Нам нужно верить в большее, но нам нужно следить за тем, как устроено у нас все внутри. Несколько выводов, чему я научился, как быть в порядке под давлением. И я хотел бы, конечно же, говорить из того места, которое мы прочитали, и то, о чем пишет апостол Павел в этих стихах, с 7 по, какой мы прочитали, по 18 стих, 11 стихов, да, 11 или 12 стихов, несколько вещей. По поводу быть в порядке, в Римлянам 14:17 говорится, что Царство Божье — это праведность, мир и радость в Святом Духе. И поэтому быть в порядке, как я это представляю, это когда у тебя не потерян мир, не потеряна праведность, не потеряна радость. Хорошие три вещи, правда ведь? Мы с начала этого года много говорим о видении нашей церкви как здоровой церкви, и это праведность, я верю, мир и радость, которые мы не потеряли. И вот как быть... Как эти вещи не терять, когда они, знаете, что-то забирает их? И мне кажется, это как раз те вещи, о которых говорил Павел. И несколько выводов, которые легко записать в заметку. Первое, то, о чем я читал в 4 главе 7 стихе. Не терять дух. Не терять свой дух. Не упускать дух. Не просто, как только мы чувствуем давление, быть максимально эмоциональным человеком и позволить своим эмоциям двигать нас, направлять нас. Эмоции случаются, но наш дух должен быть сильнее и как бы в приоритете. Он должен нас направить, а не эмоции. Даже если на эмоциях мы что-то наговорили, что-то мы чувствуем и думаем, но нам нужно остановиться, нам нужно успокоить их, нам нужно выпить стакан воды, а потом... Подумать о нашем духе, не терять дух. Простые примеры. Легко быть добрым и милостивым, когда все хорошо. Легко быть щедрым, когда в начале зарплаты, вернее, как только она пришла. Щедрым с самим собой, знаете. Но, я верю, Бог призывает нас быть щедрыми всегда, каждый день жизни. Каждый день жизни. Под давлением, в сложных обстоятельствах, быть добрыми, быть милостивыми. Даже когда про нас говорят плохие вещи, чему я научился, не нужно отвечать на все плохое, на всю критику, которую говорят в ваш адрес. Я уверен, что, знаете, большинство из нас, 99%, мы все так делали. Мы сразу же отвечали, знаете, какими-то оправданиями, какими-то... Или нам что-то говорят, и мы просто обзываем человека взамен. Или мы знаем что-то про человека, и мы кидаем еще больше камень в него. И мы все также знаем, что это не работает. Поэтому что нужно? Не терять свой дух. Когда Иисусу сказали... Через Самарию ты не пройдешь, потому что ты иудей. И его ученики сразу же говорят, давай сожжем эту Самарию уже наконец, уже ты там проповедовал, давай ее наконец уже все сожжем. Иисус поворачивается и говорит, вы не знаете, какого вы духа. Не теряйте дух под давлением, не теряйте дух под эмоциями, не теряйте дух. Давайте, церковь, не терять наш дух. Где бы мы ни были, где бы мы ни собирались, что бы мы ни делали, каким бы мы служением ни занимались, не терять дух. Это то, что нам нужно делать под давлением. Второе, то, о чем я читал в 8 и 9 стихах, не проигрывать битву в мышлении. Это то, что Павел говорил, я не в отчаянии. Да, обстоятельства, я реалист, я вижу, как есть, да, я не в розовых очках, мне уже не 14, такой Павел. Я уже все, я уже видел много в жизни. Да, обстоятельства не очень, согласен. Но не проиграть битву вот здесь, потому что всегда под давлением начинают появляться какие-то странные мысли, какие-то вещи, которые начинают обесценивать все, кем ты являешься, кем мы являемся во Христе. Не проигрывать под давлением битву в мышлении по поводу особенно того, кто мы, кем мы являемся в Боге. Что бы ни было, мы должны провозглашать, мы должны знать, кто мы, и стоять на этом. Не позволить думать, знаете, неправильно. Да, глупые мысли могут приходить. Да, искушения, они тоже приходят. Как? Через мысли. Но нам нужно не проиграть в том плане, чтобы не дать им поселиться у себя, не дать им слишком долго быть в нас. Я верю, что это то, что помогает под давлением. Третье – оставаться смиренным. Это то, что мы читали в 10-12 стихах. И под давлением так видна наша гордость, а гордость ведет к гибели. И смиренным Бог дает благодать. И под давлением это иногда единственное, как мы можем увидеть, что в нас есть гордость, как она проявляется, что она действительно есть, и быть смиренным. И знаете, когда у вас ощущение, что вас не ценят, и ваша гордость говорит: «Да я, да вот я», и так далее, и так далее. Но смирение не делает этого. Смирение все отдает Богу. Бог, ты поднимешь меня туда, куда тебе угодно. Пусть будет твоя воля. Я не хочу пытаться соревноваться с людьми и доказывать что-то по поводу себя, и вам не нужно по поводу себя. Нужно быть смиренным. И я верю, что одна из целей того, когда мы находимся под давлением в жизни, это осознать, что есть вещи, где есть наша гордость, и нам нужно с ней разобраться. Четвертое – следить за словами. Это то, что мы читали в 13-15 стихах. Говорить с верой, а не с унынием, какие бы обстоятельства ни были. Я этому учился, и мне кажется, что-то я понял в этом смысле, потому что уже много лет прошло. И я надеюсь, что те люди, которые были в церкви, когда мы впервые пришли в нашу церковь, когда мы стали пасторами, я надеюсь, что слова веры не поменялись на наших устах, какие бы сезоны мы ни проходили. И я уверен, что каждый из нас мы можем так же. Мы можем не менять волну веры, какие бы обстоятельства ни были. Не становиться унылыми христианами, не становиться, знаете, без... когда у нас нет надежды, когда у нас, знаете, как будто все потеряно, все плохо. И я говорю, я учился, потому что я был таким. И у моей жены, любимой, единственной, была возможность это увидеть, узнать больше. Таким, какой я есть. Мы говорим, приходи таким, какой ты есть. Я реально пришел в церковь, какой я есть. И я даже, знаете, женился таким, какой я есть. И еще даже до появления этих троих малышек были какие-то обстоятельства, когда я говорил, все плохо, я не знаю, что мне делать, все потеряно, все. И Аня постоянно была тем человеком, который, знаете, этот... Я опять забыл это слово. Камертон. Да, знаете? Она камертон веры в моей жизни. Она не то чтобы говорила, что мне делать, она говорила: «Эй! Счетчик веры на нуле у тебя сейчас, парень! Я готова тебя поддерживать, потому что Библия говорит, что жена — это та, кто помогает, это помощница, но в чем тебя поддерживать? Куда ты двигаешься? Не говори мне слов, ты не знаешь, что тебе делать». И мы договорились. Даже когда я не знаю, что мне делать, я ей этого не говорю, я это говорю Богу, и вот Богу это хорошо говорить. А жене нужно говорить с верой. Мы справимся, аминь. Насколько по-другому, знаете, вот атмосфера дома, когда все плохо, но мужчина скажет: мы справимся с этим. Я имею в виду, даже когда ваша жена разбила вам машину, Это сейчас не боль сердца, у нас все наоборот. И знаете, и когда вот ты можешь сказать, как ты вот, а ты говоришь, мы справимся с этим, мы сможем это пройти. Вот такими надо быть людьми. Вот это люди веры. Не люди веры, которые, знаете, все хорошо, и они такие, да, все классно, все будет хорошо. Но когда у тебя все плохо, а ты не подходишь и говоришь, я же говорил, как надо вот строить церковь. А ты подходишь и говоришь, мы справимся, мы сможем это сделать, мы сможем это пройти. Следить за своей верой, за своими словами веры в моменты, когда мы под давлением. И чаще всего это проявляется дома, в семье. Поэтому я продолжаю учиться, я продолжаю расти в этом. И последнее, с 16 по 18 стих, то, что мы прочитали, где Павел говорит, эй, наши временные и относительно вечности маленькие, легкие обстоятельства, это лишь временное, но то, что внутри, это вечное, это больше, это славнее. И я себе записал помнить о большей цели, помнить, что эти временные обстоятельства, они часто формируют нас внутри, они изменяют, они производят какую-то невидимую работу, которую делает Бог. Есть что-то большее по другую сторону того шторма, возможно, который в вашей жизни, той пустыни, которая в вашей жизни. 100% есть что-то по другую сторону от этого. Все истории в Библии, которые мы читаем, особенно в Ветхом Завете, мы читаем, зная, что будет впереди. Израильский народ проходил пустыню, но мы знали, что они дойдут. Ну, правда, через сколько-то там лет, и уже не эти люди, а их дети. Неважно. Мы знаем, что ожидает впереди. Но нам нужно быть людьми, которые умеют провозглашать это в свою жизнь. Я знаю, что есть что-то большее впереди. Я знаю, что если есть давление, есть что-то большее впереди. Бог что-то производит, Бог что-то делает. Если мы остаемся смиренными, если мы не теряем дух, если мы следим за своей верой и провозглашаем вещи, которые говорит Божье Слово, аминь. Если это есть, то мы можем доверять Богу, Его Слову, что то, что впереди, это действительно можно описать словами «славно». Это действительно можно описать словами «что-то весомое». Мне нравится, Павел об этом говорил. Посмотрите дома в вот этих стихах с 16 по 18. Он говорит «весомое и вечное». Весомое. И иногда то, что Бог делает в нашей жизни, это весомое. Поэтому нам немножко это давит. Но плод будет весомый, и это доставит очень много благодарности и славы нашему Отцу. Аминь. Поэтому я хотел бы ободрить людей, которые проходят, возможно, сейчас период, когда вы под давлением. Знаете, просто довериться Богу в этом. Довериться Богу полностью. Довериться той работе, которую Он делает внутри нас. Той жизни, которая есть внутри нас. И даже когда кажется, как Павел говорил, что как будто в нас смерть Христа, как будто ты умираешь, но потом в тебе еще больше жизни, в тебе еще больше духа, в тебе еще больше мудрости. Я думаю, вся мудрость, которая есть у христиан в этом мире, это мудрость, которая сформирована под давлением. Не просто прочитанное в книгах, под давлением. И поэтому надо ценить ту мудрость, которая есть в жизни каждого из нас. Аминь. Я ценю, которая есть в моей жизни, поэтому я могу сказать за все, что было в моей жизни, слава Богу. Слава Богу за каждый период, слава Богу за каждый сезон, слава Богу за всех людей, за все обстоятельства. И даже слава Богу за тех, кто меня как бы бил физически, не физически, кто обижал, кто не верил, кто недооценивал и так далее, мы можем сказать Богу за все спасибо, потому что в этом, когда мы проходим это, мы сильнее, мы мудрее и мы весомее в хорошем смысле. Аминь. Давайте вместе поднимемся. В августе вы поняли, все проповеди, они такие. Будет еще следующий уикенд, так что приходите с ожиданием. Дорогой Иисус, спасибо за каждого человека здесь. Спасибо за церковь. Спасибо за то, что Ты любишь нас такими, какие мы есть, и Ты поддерживаешь нас. Ты с нами, Бог. Не только в воскресенье, когда мы славим Тебя. Ты с нами, Бог, в моих трудностях, в моих проблемах, в моем давлении. Давлении обстоятельств, давлении от людей, давлении от каких-то вещей, которые, к которым мы стремимся, но мы еще не там. И есть множество вещей, которые давят на каждого из нас. Возможно, это переживания, возможно, это финансовое давление. И, Господь, я верю, что каждому из нас нужна мудрость, потому что когда есть мудрость, есть будущее и есть надежда. И, Бог, я верю, что Ты призвал нас быть людьми, которые умеют поступать, выбирать, действовать под давлением, потому что именно это и формирует золото, сокровища, алмазы внутри нас, которые гораздо весомее, важнее, больше, чем то, что мы проходим, или даже то, что мы теряем. Господь, спасибо за каждого человека в нашем доме, кто человек, который проходил много разных периодов, и он все равно здесь. Он живой не только физически, но в духе, в вере. Господь, спасибо за таких людей, за такие примеры. Слава Богу за таких лидеров, за таких пасторов, за таких волонтеров в нашем доме, за таких христиан в нашем доме. И я молюсь, чтобы таких было больше. Больше с личным свидетельством внутри. С этим сокровищем, которое, Бог, Ты формируешь внутри нас. Во имя Иисуса Христа. И какие бы штормы ни были дальше, какие бы обстоятельства ни были дальше, я не провозглашаю трудности, но я провозглашаю победы во всех трудностях. Я не провозглашаю давление в жизни каждого из нас, но я провозглашаю Божью силу и Божью благодать тогда, когда мы под давлением. Я провозглашаю, Боже, Твою любовь, которая действует в нас, Твое прощение, Твою милость, которая действует в нас и которую мы можем проявлять, даже находясь под давлением во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, за Твою любовь, за Твою жизнь, за Твою силу, за Твою щедрость и за то, что Ты всегда с нами. Ты никогда нас не покидаешь, Ты никогда нас не оставляешь. Спасибо Тебе за это. Аминь. И я верю, что каждому из нас есть за что поблагодарить Бога. И если мы могли бы, просто дать Ему аплодисменты за все, что Он делает в нашей жизни. За то, что Он делал в жизни нашей церкви за последние 3 года. Аминь. Аминь. Я верю, что именно в последние 3 года Бог делал нас сильнее и позволил нам достигать каких-то вещей, которых мы не достигали, когда у нас все было хорошо, когда у нас было больше ресурсов, как будто у нас было меньше плодов. И когда у нас меньше или стесненнее обстоятельства, Бог делает больше. И поэтому слава Богу за все, что вокруг. Аминь.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны!